вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Дела семейные, тема программы. О чем мы будем говорить, Лен?
Мы с удовольствием обсудим с вами такие юридические темы, как расторжение брака, как брачный договор, кстати говоря, немаловажно. Завещание, например, как правильно составить, а если оно составлено, то кто имеет право вступить в наследство, даже в том случае, когда завещание составлено в пользу других лиц. Ну, возможно, вас интересуют какие-то темы, которые связаны с уголовным правом, мало ли. Звоните в эфир, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.
Наши средства связи, все работает. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Плюс у нас еще идет видеотрансляция в Ютьюбе, говорит Москва, Макс Марин Гера. Также в телеграм-канале радио говорит МСК и ВКонтакте говорит Москва 94 8. Добрый день. Алло.
Алло, это я могу говорить?
Да, это вы можете говорить, говорите.
Так, значит, у меня вопрос по поводу оспаривания завещания. Вот я завещала квартиру подруге, и я беспокоюсь, что родственники могут оспорить завещание, так как я состою на учете ПНД. Вот я хотела узнать, родственники, они будут доказывать, что завещание недействительно, или они будут судиться с подругой, с человеком, на которое составлено завещание? Вот это я как-то не понимаю.
Угу. В случае вашей смерти будет заявлен иск, просительной частью которого будет звучать так. Признать недействительным завещание, составленное такой-то, такой-то, тогда-то. Какое основание будет использовано для этого? Ну, вы стоите на учете, но вы не признаны недееспособной. Если уж с вами составили это завещание, нотариус это проверял при составлении завещания. Однако есть такое основание в Гражданском кодексе, как составление завещания лицом, которое не осознавало в силу психического заболевания характер своих действий и не могло ими руководить. То есть это лицо не признано недееспособным в установленном законом порядке, то есть в судебном порядке, однако, тем не менее, в этот момент, когда составлял завещание, не могло осознавать, что подписывает и что составляет. В этом случае проводятся посмертные психолого-психиатрические экспертизы, и эксперты, опираясь на медицинские данные, на свидетельские показания, дают ответ на вопрос, могли ли вы в день составления завещания в силу своего психического состояния понимать, что вы делаете. Как обезопасить вот судьбу дальнейшего завещания? Можно ли это сделать? Можно это сделать. Каким образом? Обычно перед составлением завещания вот в таких ситуациях вызывают эксперта, вызывают специалиста, в данном случае психиатра, который вас свидетельствует на момент составления завещания и говорит, да, сегодня все в порядке, латентная фаза, латентное состояние, все нормально, может, понимает и осознает. Но вы этого не сделали. Как нам нивелировать
эту ситуацию?
А, вы сделали, вызывали, да?
Я просто спросила. Значит, в день составления завещания я взяла справку в Институте Сербского, что я все понимаю, у меня полное понимание и всестороннее, и полное понимание совершаемой сделки. Угу. Вот эта справка, она может служить гарантией, что родственники не смогут его оспорить.
Но давайте так, гарантии дать невозможно. Это зависит от того, как отнесутся психиатры, да, и к этой справке, и к состоянию. Тем более в основном-то у нас в Сербского и назначают такого характера экспертизы. И из Сербского выдавали справку. Вряд ли они сами себе будут противоречить. Гарантированно мы об этом говорить не можем, пока не наступил момент производства экспертизы. Но большая степень вероятности, конечно, что вы обезопасили свою подругу от факт того, что в дальнейшем это завещание было признано недействительной сделкой. Что тут еще, да, может повлиять? Ну, наверное, предсостояние, какие у вас там были госпитализации, были ли, какие медикаменты вы принимали. И еще важный фактор. У нас большинство нотариусов сейчас используют видеозапись при совершении нотариальных действий. Вот скажите, пожалуйста, вас предупреждали, что когда вы завещание составляете, видеозапись используется нотариусами?
Нет, нет, мне ничего не сказали.
Вы знаете, вы уточните, да, вот уточните, или ну, только вы можете это уточнить, больше никто за вас. В нотариальной конторе использовалась ли видеосъемка, и как долго в этой конторе они будут хранить видеозапись. Вот в таких ситуациях, конечно, нужно идти в ту контору, потому что не все оборудованы видеозаписями, аппаратурой, да, идти в ту контору, которая имеет такое оборудование, и в дальнейшем то тоже можно при производстве экспертизы видеозапись использовать.
Так, еще, наверное, вот неправильно я сделала. Когда я составляла завещание, я вошла к нотариусу вместе вот со своей подругой. Ну, просто она меня сопровождала. Я не потому, что я не соображаю, я не совсем хорошо хожу, и мне нужен был сопровождающий.
Скажите, в момент составления завещания она с вами тоже присутствовала? В момент составления завещания? Или в коридоре, ждала? В приемной?
Ну, получилось так. Мы зашли к нотариусу. Я объяснила, вот я делаю завещание вот на такого человека, вот ее данные. Нотариус сказал, теперь выйдите и подождите в коридоре.
Правильно. Потом позвал нотариус только вас и с вами вместе проверил, что написано, да, с вами поговорил
нет,
и подписал.
Нет, а как? Нет, по-моему, мы вдвоем зашли.
Ну, вообще это нарушение. Вообще это нарушение, потому что есть понятие тайны завещания, да, и нотариус здесь поступил или поступила, не знаю, кто был вашим нотариусом, неправильно. Что вы можете сейчас сделать? Завещание можно сколько угодно раз составлять. Но пройдите еще раз этот путь. Возьмите также справку от психиатра, да, как мы уже с вами поговорили. Найдите нотариальную контору, которая видеозапись использует, и зайдите для составления завещания одна к нотариусу, потому что, ну, это важно.
Спасибо большое, действуйте.
Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Сергулис пишет, подарки на свадьбу входят в понятие при разводе в общенажитое имущество. Моя сестра вышла замуж, на свадьбе родители жениха подарили машину, но купили точно не в день свадьбы, а гораздо раньше. При разводе машина будет делиться, или они специально так подарили, что если будет развод, то машина останется им?
Свадебные подарки входят в состав общей совместной собственности супругов, но тут вопрос доказывания. Нужно, чтобы была письменная форма договора, то есть устно подарить машину нельзя. Нужно, чтобы на свадьбу они пришли с ключиками, да, с документами, ну и с договором дарения в простой письменной форме, где было бы указано, что дарим вот этим двум людям, Маше и, там, и Саше, дарим на свадьбу, ну, не обязательно указывать, что на свадьбу, но тем не менее, да, дарим вот эту машину. Вот тогда будут основания и будут доказательства того, что это действительно свадебный подарок. Что еще может использоваться в качестве доказательств? Ну, конечно, сейчас у нас видеозапись производится, да, большинство свадеб снимаются на камеру, поэтому это тоже можно. Свидетельские показания тоже можно, но простую письменную форму сделки дарения здесь нивелировать никак нельзя, ничем иным, поэтому пусть бумажечку составят.
Лиля, здравствуйте, пишет. Подскажите, пожалуйста, мы брали ипотеку в браке. Банк несколько раз уточнил наличие брачного договора. Я так понимаю, одна из причин на случай смерти одного из заемщиков – долг переходит на другого. А как же страховки жизни и несчастного случая? Или есть другие причины, которые банк не назвал? Я попыталась уточнить, в чем разница наличия и отсутствия брачного договора, но банк отказался комментировать. гарантировать.
Угу. Разница, она здесь понятна. Разница в том, что то, что нажито в браке, не только имущество, но и долги, являются априори общей собственностью или общими долгами супругов. Если есть брачный договор, в котором, например, написано «все мое мне, все твое тебе», включая долговые обязательства, то банк понимает и анализирует только того заемщика, кто у них указан в ипотечном договоре. Если же брачного договора нет, то банк будет анализировать платежеспособность двух супругов. Да? Вот в этом разница есть. Что касается, если умру, да, то переходит на другого. Здесь не совсем так. По страховкам, да, смотрите, страховки, если застрахована жизнь, здоровье, значит, будет оплачиваться страховой компанией. Но нужно читать договоры страхования. Но, допустим, договора страхования нет, на кого переходят долги? Долги переходят на наследников, не на второго супруга, а на наследников, потому что второй супруг имеет там половинку в этой квартире свою супружескую и плюс какую-то часть в порядке наследования. Вот долги, они таким образом распределяются.
Чудесно. Серж 13-й. Добрый день. Такой вопрос. Есть старый домик у тещи и участок. Он разделен на три части между еще двумя соседями. Можно в завещании оставить эту часть дома двум дочерям, но без права раздела между ними. То есть, чтобы дом был их единой общей собственностью.
Ну, не совсем понятно. Единой общей собственностью. Что вы имеете в виду, если он уже в долевой собственности?
Нет, по одной нет. Трети? Дом... Дома целиком тещи, а участок на три части.
Участок на три части, все ясно. Тогда зачем нам участок? Что касается дома, как распределить? Можно ли какие-то такие внести пункты, что в дальнейшем они не обязуются подавать в суд, делить между собой? Нет, это невозможно, поэтому здесь либо даете, либо не отдаете.
Да?
Нет, нет. Ну, тут это мы им запрещаем фактически судебную защиту их прав.
У меня, кстати, вот недавно был случай, я разговаривал со своей знакомой, ей от брат папы, это дядя, получается, ее дядя. А родных детей нету никого, одна лишь только жена новоявленная, которая, ну вот, появилась за, да, перед смертью за полгода. И брачный договор составили, все. И у него три лошади остались. И он эти три лошади завещал своей племяннице. Но с условием, что она будет раз в неделю посещать конюшню. Обязательно. И в завещании это прописали, такие условия.
Это завещательное распоряжение.
Да,
это
что возможно, она им обязана, конечно, приезжать, следить за... Там есть конюх, там есть сотрудники. Но... Ой... За лошадью она должна ухаживать.
Да, должна ухаживать, но, знаете, есть такое понятие, как завещательное распоряжение, Гражданский кодекс его содержит, но не все можно указать вот в рамках этого завещательного распоряжения. Можно указать, как похоронить там наследодателя, когда он умрет. Можно сказать о том, что там вот за лошадьми ухаживать, да, это за каким-то имуществом. Это можно, но сказать, что я вам запрещаю когда-либо обращаться
делить
в суд,
дом.
Да, но это же правно-судебную защиту нарушается. Оно конституционное, поэтому такое завещательное распоряжение нотариус не удостоверит.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при поступлении в институт на второе высшее требует, наверное, СНИЛС. Прочитала, что это не обязательный документ, и могут просто присвоить номер. Но в институте не принимают без СНИЛС решение ректора. Как быть?
А в чем проблема с ним получить? Ну, у нас у всех это есть, да, и мы так...
Юлия пишет. Может быть, Юлия, помните, была история, что глубоковерующие не хотели получать там штрих-коды, всякие такие
паспорта,
документы, да.
Новые паспорта, опять же, да, вот когда там, да, биометрию, вот это все, поэтому было такое, у меня даже была одна знакомая, которая вот из религиозных соображений ни себе, ни детям, вот, вот она все это не сделала. Но в итоге-то она столкнулась с тем, что там не приняли, тут не приняли, да, у нее все просрочилось, все эти паспорта в итоге нужно менять. Но хочет или не хочет, мы живем в государстве, мы живем по тем правилам, которые нам устанавливает наше государство. Ну, поезжайте тогда там куда-то в Схимну, и не хочу сейчас оскорбить чувства верующих.
Ну вот, может быть, вот по как-то... какому-то другой причине не получили, снилс, не знаю, там. Ну, вы понимаете, как быть, Юлия, ну, надо получать, если вы хотите. Получить
снилс, он все равно вам нужен. Даже сейчас при обращении в суды мы обязаны указать ИНН, мы обязаны указать снилс в исковом заявлении. Раньше этого не было, и вот уже пару лет как это ввели. Конечно, мы сталкиваемся с проблемой, потому что свое-то мы еще знаем, а вот ответчика где это взять, и там пишем о содействии суду, ходатайство в получении этой информации. Но, тем не менее, мы обязаны себя идентифицировать, потому что почему? Потому что через госуслуги сейчас абсолютно все. Нам решение судов падает туда, в эти госуслуги. Это удобно, но для этого мы тоже должны какой-то взаимностью ответить и свои персональные данные сообщить.
Я в выходные общался тут с людьми, там знакомые, друзья, и собралось такое мнение, что сейчас происходит обман людей. Со стороны там, мэрии, со стороны людей, которые проводят различные вот эти вот миллион призов и так далее. Вот в моем... Вы голосовали, Лен?
Ни разу в жизни я не голосовала.
Да? А, это такая прям...
Это моя гражданская позиция.
Нет, я в пятницу проголосовал по своему району, выбрал депутата и сижу в субботу, жду. Когда же мне капнет смс-ка, что я выиграл 1000, 3 или 5 тысяч рублей? Ничего мне не капнуло, это уже в четвертый раз. Ну, в третий или в четвертый раз, когда проходят вот такие розыгрыши за голосование. Нашему коллеге Юрию Будкину приходит уже третий или четвертый раз по 5000 рублей.
Что ж такое?
Мне ни разу, среди моих друзей, ни один. И, на мой взгляд, это информационный обман. Может быть такая, ну, как бы сформирована быть ситуация, что, ну, понятное дело, это заманивают таким образом, но нас обманывают?
Нет, ну, это граничит уже с каким-то, можно предположить, что здесь надо задуматься о мошенничестве, потому что это как, да, это же обман, злоупотребление доверием, люди действительно идут получить какую-то это, плюшку.
Да, онлайн, при онлайн голосовании.
Да.
Но и такого не может быть, чтобы, ну, хотя бы за 4 раза, 4 голосования, вот я принимал участие онлайн, и за эти 4 раза ни одного раза мне не выпало ничего.
Это знаете, как в фильме «Бриллиантовая рука», там было Семен, а у нас Сергей Семенович.
Да. Я, конечно, ни на кого не наезжаю, ни на Сергея Семеновича, ни на кого.
Ни в коем случае.
Но просто это как-то...
Мы его любим, я бы даже
сказала. Но такой момент бывает, да? Ну, не бывает, а как сказать? Прецедент такой может быть.
Нет, ну если уж обещали, то нужно держать, конечно, обещание. Я думаю, что здесь как можно отреагировать? Вот те, кто не получил, а многие, я думаю, не получили, как и вы, ну, надо написать. У нас же очень много всяких разных там каналов, сайтов, в соцсетях, страницы, все чиновники. Чиновники, все госслужащие их завели, потому что им ультимативно было сказано это сделать, и ведут. Но надо туда писать и говорить, где
да,
оно.
Да, помимо этого еще
обещанное.
Моему одному из родственников было, он начал голосовать, его попросили, чтобы он при начальстве позвонил еще двум своим друзьям, родным, чтобы те дали согласие на то, что они будут голосовать. Он мне звонит и говорит: ты должен сегодня проголосовать. Я говорю: кому я должен? Я никому ничего не должен. Я говорю: я вообще-то собирался, но почему ты так говоришь? Он говорит: потом расскажу. Ну, я понимаю, что...
Приведи друга,
да,
и получишь скидку.
Да, получишь. Вот.
Это забавно.
Пишут слушатели: Максим, всем пенсионерам по 1000 пришло, кто голосовал онлайн. Ольга, ну я еще не пенсионер, поэтому мне не пришло 1000. Нашей семье тоже ничего не дали, пишет Алекс. Так, Максим, надо проверять без СМС. Я получила призы 1000 рублей без СМС, узнала о выигрыше, пишет ЛЧ. ЛЧ, а где на МОСРУ мы узнаем? Получается. Максим, не надо верить в лотереи, тем более на выборах. Помнится, лет 10 назад председатель избирательного участка выиграла в такую лотерею. Да, это я помню. Джип Чероки совершенно случайно, пишет Елена. Но я тоже помню эту историю, когда на выборах такие лотереи. Так, еще было сообщение, оно у меня куда-то улетело. Одним словом, там сообщение следующее. Женщина с двумя детьми и супругом в выходные была... Насколько я понимаю, в прошлые выходные, потому что они попали в больницу в понедельник. Они отравились. Угу. Вот. Ресторан на первом этаже обычного жилого дома. И в этом же ресторане сидели за соседним столом еще одна семья, соседи их. И они тоже попали в понедельник всей семьей в больницу. Говорит, массовое отравление. В таких ситуациях что делать? Писать в Роспотребнадзор, наверное, санэпидемстанцию, неправильно написано слово, санэпидемстанцию. Писать жалобу на ресторан, писать жалобу, анализы взяты, все подтверждено, пищевое отравление у мужа особо, потому что ели почти похожие продукты, в состав которых входило 3-4 ингредиента одинаковых.
Ну, это не совсем вопрос, это уже крик души такой, потому что в вопросе содержится ответ, да, куда писать, вот опередили. Большего я и не скажу, ну, в прокуратуру еще можно, конечно, территориальную обратиться, потому что надзор также прокурорские сотрудники.
А как это пишется, от руки?
Нет, или... сейчас все у нас очень удобно, вы знаете, я вообще так довольна, потому что я часто командируюсь, я могу находиться где угодно, а работа идет, все в порядке. Почему? Потому что все через онлайн. Все у нас, вот заходите на сайт, вбиваете в поисковике Роспотребнадзор, официальный сайт, и там будет интернет-приемная, то же самое, санэпидемнадзор, то же самое, официальный сайт, тоже интернет-приемная, и подаете онлайн-обращение в прокуратуру, тоже онлайн-обращение подаете. То есть выходить из дома вообще никуда не надо, все это с телефона или с компьютера делается, и, кстати, там тоже очень удобная ситуация, есть кнопочка, что куда вам должен прийти ответ. И там можно выбрать. Либо вам почтой нужно ответить, либо вам ответить на электронную почту. Вот я всегда выбираю, чтобы мне отвечали на электронку, и мне на электронку все ответы поступают.
А одним словом, слушательница 138-я, пишите, ну, как бы ждите ответ.
Через 30 интернет,
дней,
да.
30 дней должны ответить, верно?
Смотря какой запрос. Если мы говорим о нарушениях вот такого характера, как санитарных норм и правил, которые повлияли на здоровье граждан, то здесь должна проводиться аналитика вообще наличия состава и уголовно наказуемого деяния, потому что есть такая статья в Уголовном кодексе 238-я, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это Следственный комитет должен тоже этим позаниматься, кстати. И там 3 дня, максимум 10 дней, ну и может там продлеваться до 30 дней ответ. Вот такого характера обращение не 30 дней, а все-таки 10.
10 дней, ждите 10 дней. Еще одно большое сообщение пишет Лариса. Лариса, наверное, Игрик, ну, У, Лариса У, скажем так. Она, ну, я зачитаю ответ, если успеем дать, то дадим. Она, значит, вышла, 10 лет назад вышла замуж за француза. А сейчас при разводе, значит, он оставил все, квартиру, машину, дачу, семье, двое детей. Но уезжая во Францию, на родину, он забрал сына. Лариса пишет, говорит, не могу ни созвониться, ни узнать, где он, ни местоположение не могу определить, ни понять, живы, здоровы, что делать в таких ситуациях, куда бежать, уже 7 дней ни привета, ни ответа.
Ну, тяжелая действительно
ситуация. И она пишет при том, при всем, что она не может выехать, потому что у нее, ну, надо визу делать и так далее. Экстренно она никак не соберется, не поедет в ту квартиру во Франции, их квартиру.
Да. В наши дни очень сложная ситуация с иностранцами, тем более ребенок сейчас на территории Франции находится, никакого содействия нам, скорее всего, француз не окажет по данному поводу, но работает ли Интерпол? Интерпол работает, и мы участвуем в этой схеме, то есть друг другу поручения посылаем. Что нужно сделать? Ну, нужно обратиться, первое, в российское консульство там во Франции. Ребенок гражданин, скорее всего, два гражданства имеет, и французское.
Не написал.
Ну, наверняка двойное гражданство, российское и французское гражданство. Обратитесь в консульство во Франции. Российское, как ребенок, так как гражданин, в том числе России. И напишите через службу Интерпола на розыск ребенка.
Елена Сенина, сегодня народный адвокат, а у нас новости на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 37 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Дела семейные, тема программы. Звоните, пишите. Все средства связи работают. Ждем. Вот пишет Лиля. Максим, Лена, спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, каким законодательством регулируется деятельность УК в апартаментах? Наша управляющая компания ничего не делает и отвечает, что жилищный кодекс и инспекция им не указ. Мы что-то типа гаражей и ни на что претендовать не можем. Но при этом оплата ЖКХ высоченная. Как найти управу на управляющую компанию?
Угу. Управу на управляющую. Управу на управляющую. Ну, действительно, апартаменты относятся не к жилым помещениям, да, это не жилое помещение. Есть плюсы, есть минусы в этих апартаментах. Ну, наверное, подкупают обычно на начальном этапе то, что они дешевле, чем квартира, и можно их так бюджетно приобрести. Но какие-то негативные вот такие последствия, они, конечно, есть и по коммунальным услугам, в том числе и по обслуживанию законодательства. Что касается жилищного кодекса, здесь они, конечно, лукавят. Жилищный кодекс регулирует отношения. Кроме того, нужно посмотреть требования Гражданского кодекса об оказании услуг. Почитайте договор с управляющей компанией, и если услуги некачественно выполняются, то в этом случае вы можете ставить вопрос о смене управляющей компании и расторжении с ними этого договора.
Принято, понятно. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Да, мне это как консультация по юристу.
Говорите, вы в эфире, вас слушает адвокат.
Вы по адресу.
Как? Да, скажите вот что, при составлении завещания на человека, какая информация по этому человеку должна быть? Паспортные данные нужны?
Не обязательно нужны паспортные данные, но нужна информация для того, чтобы это лицо можно было идентифицировать. Например, вы
не знаете. Говорите немножко чаще, плохо слышно.
Громче, Лен, чуть-чуть.
Хорошо. Итак, паспортные данные не обязательны. Вообще этот вопрос регулируется основами законодательства о нотариате. И паспортные данные указывать не обязательно. Нужно указать информацию, по которой, возможно, в дальнейшем будет данное лицо идентифицировать. Например, фамилия, имя, отчество, степень родства. То есть указать, что все свое имущество, ну, например, которое останется после моей смерти, я завещаю своему сыну и указать его фамилию, имя, отчество. Его тогда можно будет идентифицировать.
Вы кому? Это родственник ваш?
Родственник, да, родственник, но не сын.
Ну,
да,
просто укажите, какой это родственник, брат, свекор, я не знаю, что-то еще. Имя, фамилия, отчество. Можно еще год рождения написать, дату рождения, чтобы...
А паспортные данные не обязательно,
паспортные, да? Данные не обязательно. Нужно указать то, почему его смогут идентифицировать. Например,
да,
это степень...
Это другой город.
Степень родства, это может быть, да, вот ваше, вы говорите, это родственник, адрес не надо.
Адрес все-таки его нужно указать.
Адрес регистрации, если вам известен к моменту составления завещания, то это может быть одним из критериев, по которому можно эту личность будет идентифицировать. Фамилия, имя, отчество, вот Максим подсказывает, дата рождения, если вы ее знаете, тоже можно указать. То есть обязательного указания паспортных данных не требуется. Ну, представьте, вы же можете кому угодно завещать, например, Владимировичу Путину.
Адрес, да, паспортный, надо указывать.
Такой обязанности нет. чтобы указать обязательно его адрес. Но если вам известен адрес регистрации, доподлинно известен, укажите его.
На всякий случай укажите все, лишним не будет.
Все, что знаете об этом человеке.
Все, что знаете, и если хотите, можете и вписать, и паспортные данные. Это не возбраняется.
Нет, если знаете. Я так понимаю, это вопрос связан с тем, что просто не знает паспортных данных человека,
да нет, знает
всего.
Наверняка. Знает. Вы знаете все его данные?
Ну, я могу просто запросить.
Ну, если вы можете запросить.
Так будет легче, да, и юристу, который нотариусу.
Можно указать, это не лишнее.
Да, это не лишнее. Держитесь и живите долго.
Но вопрос ставится
хорошо,
так, да?
Хорошо, спасибо, все.
Всего доброго.
Пожалуйста.
Да, звоните нам еще. Вопрос ставится так. Обязательно ли?
Ну,
мы
сказали.
Отвечаем для всех
нет,
наших
не
слушателей, не обязательно.
7373948, прямой эфир. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Говорите.
У меня такой вопрос. Приватизирована квартира на двух дочерей. Одна из дочерей сейчас очень сильно больна. Если она умрет, ее доля переходит мужу ее или сестре?
Угу.
Приватизирована квартира до свадьбы.
Угу. Мы должны здесь, понятен вопрос, мы должны здесь отличать два разных совершенно юридических значения. Это общая собственность супругов, вот то, о чем вы говорите, то, что это досвадебное имущество, добрачное имущество, и завещание, наследование. Это разные вещи. Если бы это было брачное имущество, в браке нажитое, то ее муж получил бы еще половину свою супружескую, а вторая половина бы делилась между наследниками. В настоящий момент, если отсутствует завещание, то тогда ее 1/2 квартиры будет делиться между наследниками первой очереди. Наследниками первой очереди являются родители, дети и супруги наследодателя. То есть вот родители есть, да, вот там мать, отец.
Да, мама, я есть. А
отец.
Сестра родная
отец.
Не считает наследство?
Отец.
Нет никого, только одна мать у нее осталась.
Мать. Детей нет?
Нет.
Так, значит, то, что сестра родная, это наследник второй очереди, наследует только при отсутствии наследников в первой очереди. Таким образом, мы делаем вывод, что эта половинка будет делиться между двумя наследниками, то есть между матерью и между супругом. И мать, и супруг получат по 1/4 в этой квартире. Если она не хотела бы, чтобы что-то доставалось супругу, то нужно составить завещание. Если очень больна, не выходит там из дома или в больнице находится, то нужно пригласить нотариуса и составить завещание только на мать.
Спасибо большое.
Пожалуйста, пусть спасибо. Выздоравливает. Спасибо вам. 7373948, прямой эфир продолжается. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот раз дополнение предыдущего вопроса. То есть, если в завещании указано просто фамилия, имя, отчество и число, месяц, год рождения, все этого достаточно, чтобы человек получил завещание. Не будет там каких-то дополнительных адресов, это Иванов Иван Сергеевич, 28.06.68 года рождения. Все, с него не, если завещание так и написано про Иванова Ивана Сергеевича, вот этого года рождения, не будет он все достаточно, чтобы с него больше ничего дополнительного не требовали, никаких свидетельств там, а родстве и так далее.
Я боюсь, что при указании, вот без степени родства, например, да, просто фамилия, имя, отчество и год рождения найдутся, так скажем, такие дублеры.
Число, месяц, год рождения, а не год рождения.
Хорошо, людей на планете Земля очень много. Поэтому есть вероятность того, что...
То есть два Иванова Ивана Сергеевича.
Но Елена вот и говорит, что нужно указать степень родства. Кто он приходится?
Хорошо, а если вот этот Иванов Иван Сергеевич такого числа месяца года рождения придет за завещание, так дадут ему или нет?
Я думаю, что нотариус откажет при таких обстоятельствах, если будет указана только дата рождения и только фамилия, имя, отчество, откажет в совершении нотариального действия, придется это доказывать через суд. Через суд тоже будет очень проблематично, поэтому я повторяю, что лучше указать данные, которые могут достоверно идентифицировать личность, например, степень родства.
А кроме степени родства, еще какой может быть фактор?
Паспортные данные, мы
что
об этом
хотите,
проговорили.
Что хотите, мы
проще.
Уже сказали, да.
Да.
Можно бы свидетельство о рождении, если это бывшая супруга, то свидетельство о браке.
Мы поняли, все, что... либо степень родства, либо там вот паспортные данные. Ну, паспорт мог потерять завтра, у него новый появится.
Если появится новый, не
он
беда.
Он может завтра сменить регистрацию, скажут, у вас там один адрес, а у вас сейчас уже другой там паспорт.
Ну, смотрите, значит, это очень просто доказывается в дальнейшем. Если паспорт меняется, там, по возрасту, например, либо утерян, то на момент составления завещания вот этот паспорт, который актуальный, он был актуальный. И потом доказать то, что к моменту составления завещания у меня паспорт был вот с такими данными, достаточно просто, поэтому здесь проблем-то возникнуть не должно.
Хорошо, я понял. Значит, либо, значит, можно вот для указания написать паспорт, который был актуальный, либо не регистрация, которая была актуальна. И еще что может быть актуальной?
Степень родства, вам сказали
мы
уже.
Мы поняли, степень родства раз, регистрация два и номер паспорта.
Да что угодно можете указать. И диплом из университета тоже может быть не... Это я шучу, Вы можете любой документ туда указать, дабы человека идентифицировали нормально, без проблем. Потому что у юриста, у нотариуса могут возникнуть какие-то вопросы, и человек будет бегать, доказывать.
Ну, конечно, и нужно будет в суд обращаться.
Вот именно. А так больше документов, то и указывайте.
Ну, например, когда я составляла завещание, это было давно, я составляла завещание, и в завещании я указывала, еще у моего сына паспорта не было, ему не было 14 лет, я указывала, что все свое имущество я завещаю в равных долях своим детям, сыну, фамилия, имя, отчество, дочери, фамилия, имя, отчество. Но при таких обстоятельствах сложно потом к чему-то придраться, потому что у меня один сын и одна дочь, и у них есть свидетельство о рождении, что они таковые.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Максим. Добрый день, соведущая.
Елена.
Елена, очень приятно. Юрий Балашиха.
Угу, да, Юрий. Говорите, Юрий.
Всегда с улыбкой встречаю звонящих, вот таких вот своеобразных, предыдущие звонившие. Вот, это хотел раз поделиться. И второе, можно чуть-чуть... Может быть, и в тему, не по теме, но в тему. Максим, пожалуйста, расскажите, в двух словах, Анна, звонящая всегда. Я вот, у меня был период, перерыв, я, радио не получалось включать. Сейчас в последнее время включаю, слушаю, но не звонит.
Вы знаете, Юрий, мы не знаем. Мы не знаем, где Анна, увы, ее родственники нам тоже не сообщают. Последняя информация, что у нее случился инсульт. А это слушательница, у которой больше 90 лет, и она всегда звонила каждый день. И в своем это уме прекрасно рассказывала.
Человек эпоха, это ну...
Да. Мы не знаем, что с ней. Нам никто не сообщил, и телефонов у нас не сохранилось. Ни ее, ни супруга, ни детей. Если нас слышат сейчас дети, внуки...
Если можно, да.
Напишите.
Пожалуйста, хоть что-то, какую-то информацию предоставьте, потому что, так просто, тут же слушатели на вес золота, большинство. Угу. И тем более Анна, это вот, человек... Эпоха, икона, и при Сергее Леонидовиче она звонила. Это, то есть, я ваш слушатель.
Да, мы поняли. Думаю, если сейчас услышат, нам сообщат все-таки. А так, правда, когда умер у нее супруг, дети нам написали. А сейчас никакого ответа не было. Спасибо большое, Юрий.
Спасибо за то, что вы делаете. Я вас люблю. Все.
Мы вас тоже. Спасибо большое. Сегодня день красоты же еще всемирный, поэтому все надо делать красиво сегодня. Да, у меня красивый адвокат в студии находится. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Павел Подмосковье, скажите, пожалуйста, есть коллективная жалоба многоквартирного дома на имя министра Московской области. Пришел ответ. Но ответ подписан заместителем одного из отделов этого министерства. Насколько это законно? Направляли письмо министру, а ответ пришел второстепенного лица.
Это законно. Это законно, потому что министр распределяет, есть процедура распределения своим подчиненным, курирующим тот или иной блок, в том числе в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Это совершенно нормально, то, что вам отвечает заместитель, как раз курирующий это направление.
Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. А я...
Кстати, министр, если сам будет сидеть, все жалобы рассматривать, каково это будет? Но
вообще там даже, мне
я
кажется...
Тогда, я бы не хотела тогда быть министром.
Не только замминистра, и помощники могут отвечать.
Исполнители, конечно, конечно.
У депутатов так обычно. Здравствуйте.
Добрый день, Павел, Москва. Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. У меня у родственника умерла супруга уже больше 4 лет назад. Он пожилой человек, он не знал, что нужно вступать в наследство. То есть он думал, ну, супруга как бы, и никакое наследство вступать не нужно. И вот теперь такой вопрос, как бы, может он, что дальше будет, если он не будет, ну, то есть он срок пропустил 6 месяцев, и что дальше будет? Вот,
скажите, это имущество, оно на кого зарегистрировано? На умершего?
Зарегистрировано, было на него зарегистрировано, но куплено оно было в браке.
Угу. А другие наследники объявились в течение 6 месяцев?
А, значит, еще жива мама ее, вот, покойной, и дочка у него. Но дочка никаких претензий нет, то есть она как бы и вообще этого не касается. А мама, соответственно, тоже. У нее, она даже живет в другой стране, и она... Угу. Вот,
так, я не понял, а на чье, на ком записано имущество? На нем, на супруге?
Него. На него.
На, да, угу. Да, на, там... на него, и кроме того, другие наследники не подали заявление. Не подали заявление, да, вступление в наследство. Если вдруг вот, ну, вот ни с того, ни с сего там прилетит иск о признании права собственности на наследственную массу, на наследственное имущество, будут доказывать, например, мама, проживающая за рубежом, что она знать не знала, что дочь умерла. Ну, вот так, фантазируем. Да, если какие-то такие ситуации, то ему можно будет доказывать то, что он фактически принял наследство. У нас есть принятие наследства по закону, то есть пойти к нотариусу написать заявление, волеизъявление свое выразить письменно у нотариуса в течение 6 месяцев, либо фактически принять наследство. Что это значит? Это продолжить платить коммунальные услуги, налоги, производить текущий ремонт, ну и прочее, прочее. То есть фактическое принятие наследства. То здесь ему можно будет тогда идти по этому пути. Но пока, я думаю, что проблема ваша, она вообще не является проблемой, не существует. Коль скоро имущество зарегистрировано на него, не зря мы об этом спросили, значит, он может спокойно, я думаю, себя чувствовать и никуда идти, подавать там в суды и прочее не нужно.
То есть можно, в принципе, оставить все как,
все как, да, есть, да.
Спасибо.
Я понял, спасибо вам
огромное. Пожалуйста. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Марина. Скажите, пожалуйста, вот если квартира сдается, ну, сдается к арендаторам, а у них ребенок, и вот я слышала такую информацию, что потом они, предположим, выписываются, а ребенок до 18 лет, его нельзя трогать, и он там спокойно проживает.
А вы, кто их прописал туда?
Вот я собственник, я их, предположим, приписала. Это мне как в будущее.
Ну вот, ну, Лен, ответьте, тут все очень просто.
Временную регистрацию нужно было сделать. Вы временную сделали регистрацию?
Да, вот временную.
На временную. Сколько?
На год.
Ну и все. Как вы синхронно.
Дело в том, что они сами прописать ребенка туда не могут, они не собственники. Можете сделать только вы при их присутствии и с паспортом. Все, если без паспорта, они вообще ничего не могут сделать.
Ну, временная регистрация.
МФЦ сейчас, да. А вот временная регистрация, это нормально. На год его сделали, на 5 можно сделать. А постоянно вот так прописаться, нет. И ребенок тоже там не имеет значения.
Поддерживаю, так и есть, да, все
правильно. Не волнуйтесь, они сами не пропишутся.
А вот второй вопрос, если задам. Вот как выгоднее оформлять квартиру, если со собственником или просто на собственника, на одного?
Сейчас не поняла, что оформлять, значит оформлять что? Квартиру на со собственника?
Ну, вот, например, квартира оформляется приватизированная, делать со собственником.
На двоих владельцев?
Да, или лучше на одного?
Вы приватизировали квартиру или планируете это сделать?
Ну, я вот собираюсь, да, приватизировать квартиру.
Угу. А у вас кто там зарегистрирован?
Ну, вот я, предположим, зарегистрирована.
Вы одна зарегистрирована?
Да.
Все, на себя и регистрируете. На себя оформляете приватизацию.
Или вы хотите еще, чтобы кто-то половиной владел квартирой?
Ну да, вот муж, предположим, чтобы он тоже владел.
Если вы хотите, чтобы муж владел, и у вас квартира еще не приватизирована, которую вы каким-то образом сдаете в аренду, государственное имущество, ну ладно. Значит, что касается, как это сделать, два пути. Либо вы приватизируете на себя половину, дарите мужу, но сейчас имейте в виду, сейчас госпошлина очень сильно увеличена, и вот из-за дарения в том числе как-то вот нелиберально стало. Можете подарить половинку мужу. Либо вы сейчас, пока квартира не приватизирована, вы можете его прописать, то есть зарегистрировать там у себя на постоянное место жительства, и вместе с ним тогда вы заключите договор о передаче квартиры собственности, то есть приватизационный договор.
Ясно. А так вот со-собственника нет смысла делать?
А это и будет со-собственник тогда. Но два пути. Либо вы приватизировали на себя, половинку подарили, либо вы сейчас его просто прописали, так, кстати говоря, побюджетнее будет, и потом вместе с ним уже заключите договор приватизационный, где по одной второй у вас будет.
Да, вы вдвоем просто приватизируете ее. Дело в том, что если родственники проживают в одной квартире и хотят приватизировать, то и не против этого, то они автоматически все становятся со-собственниками, что, о чем вы и говорите.
В равных долях.
В равных долях, понимаете?
Да.
Все, так что тут автоматически он станет с вами, совладельцем этой квартиры.
Марина, а зачем вам это надо, можно спросить?
А что такое?
Нет, это в том плане, что вот, например, я, если умираю, то чтобы ему доставалось.
А если вы умрете, то достанется и так ему, потому что он ваш муж. Зачем он вам в половину собственности, непонятно.
У вас дети есть?
Да.
Сколько?
Одна.
Но вы не хотите, чтобы ребенку что-то досталось?
Нет, тоже. Почему я хочу, чтобы...
Ну и все, тогда приватизируете полностью на себя, будете одна собственница, и в дальнейшем, если вы умрете, то между вами, вашими наследниками, включая мужа, будет распределена эта квартира.
Ясно.
Пополам, приватизирована будет она им или не приватизирована им, это не имеет значения. Они получат одинаковые...
Ну и как? Там доли-то разные будут, ну, тогда, да. Если так, да, то...
Но у него будет, да, там, насколько я слышу, пенсионеры еще же.
Да. Не знаю.
Да, пенсионеры. Угу. Марин, ну решайте сами, приватизировать с ним или не приватизировать. А юрист вот вам посоветовал этого не делать.
Ясно.
Но я просто советую с точки зрения житейской, знаете, что, ну, а зачем вот сейчас ему дать эту половину, чтобы он чувствовал себя комфортно,
ну, может быть. Ну, а вы, Лен, это говорите с точки зрения, что если вдруг он уйдет, решит развестись...
Да, и будет качать права потом, простите.
И 50 прав, да, половину квартиры заберет себе.
И еще приведет кого-нибудь пожить.
Ну, молодуху.
Да, какую-нибудь молодуху, да, слушай, она с нами поживет.
Ладно. Так, ну я не знаю, что делать, у нас еще 40 секунд, но у меня нету, вернее, есть звонки, но не успеваем.
Не успеваем уже, да, давайте скажем, что здорово было бы, если бы все заключали брачный договор. У меня такие умнички, у меня, поделюсь новостью, у меня дочка выходит замуж совсем скоро. Да. И вчера они сходили.
Ведущая есть хорошая.
Да. И они вчера сходили и заключили брачный договор. Еще
сколько лет?
22 года. Но молодец. Они оба юристы, они оба молодцы. И вы знаете, на мой взгляд, это совершенно грамотно и комфортно, и правильно поступили ребята.
Елена Сенина была сегодня народным адвокатом. Лен, спасибо большое. До следующей встречи.
Да.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Сейчас новости, а затем программа.